Замечательные глаза, зеленые, как нефрит. Иногда они казались светло-карими. Взгляд ясный и прямой. Отношения наши развивались очень медленно. Все началось с чувства облегчения, ощущения контраста между полнейшей неизвестностью, что еще выкинет вечером Нелл, и уверенностью, что на работе ждет деловое и интеллигентное товарищество, дружеское участие, придающее смысл и спокойствие каждодневному существованию. Она иногда приходила, когда я показывал Тони новые сцены. Он выпаливал новые идеи быстрее, чем я успевал записывать. И я заметил, что он, как и я, считает ее профессионалом до мозга костей. Да к тому же еще и с головы на плечах. И что ему, как и мне, хорошо, когда она тут под рукой. Никаких отношений вне работы у нас с ней не было. Андреа обычно выходила из конторы, чтобы купить мне сэндвичи. Порой я приглашал ее в какое-нибудь местечко поближе и подешевле, перекусить. Мало-помалу она стала рассказывать о себе, о своем неудавшемся браке. Она вышла замуж за поляка, бежавшего от немцев в Англию и ставшего здесь первоклассным летчиком-истребителем. С наступлением мира он превратился в алкоголика с садистскими наклонностями и вмешался в какие-то эмигрантские политические игры. Теперь она жила со своей матерью-полькой где-то недалеко от Marble Arch.
Триумфальная арка сооружена в 1828 году в качестве главного въезда в Букингемский дворец. В 1851 году перенесена в северо-восточную часть Гайд-парка. Ныне находится вне его пределов.
Каким чудовищным издевательством подвергал ее муж, я узнал много позже. Но уже тогда она мельком упоминала об этом. Она была человеком сдержанным и обладала чувством юмора, какой зовется юмором висельника и окутывает кинопроизводство, как запах солода окутывает пивоварню. Однако у меня создалось впечатление, что этот стиль был избран ею в качестве защитной мимикрии. Что-то в глубине ее существа было тяжко ранено этим ее браком. Я потерял ее из виду, когда мы закончили производственные дела, и мне ее очень недоставало. Я был осторожен и не так уж много говорил о ней с Нелл. Они были знакомы, виделись пару раз. И Нелл она не понравилась. Во всяком случае, так мне было сказано. Но к этому времени Нелл не нравилось все, что относилось к этой стороне моей жизни. Однако причин для ревности даже она не смогла тут найти. Когда начались съемки, они тоже вшли на студию Пайнвуд. Потребовалось кое-что срочно переписать. Известно было, что Тони терпеть не может работать, когда кто-то стоит у него над душой. И я старался как можно реже бывать на площадке. Мы с Андреа часто оставались в конторе одни. Я стал уходить туда, даже когда в этом не было явной необходимости. Киномир полнится слухами гораздо быстрее, чем любой другой. Прошел слух, что сценарий хорош, что Тони им доволен, что я быстро овладеваю тонкостями мастерства, что на меня можно положиться. Я грелся в лучах заслуженного одобрения. Мне хотелось овладеть и другими тонкостями дела. Втайне я мечтал когда-нибудь и сам ставить фильмы. Примерно в это время мне пришлось решать с помощью совершенно бесполезных, зато многочисленных советов жены. Кем же я хочу быть? На подходе был еще один сценарий. На самом деле никакой дилеммы не было. Я знал, или думал, что знаю, что кино никогда не сможет всерьез заменить мне театр. Но это было интересно и приносило больше денег. Если же я хотел сказать что-то свое и по-настоящему значительное, это могло быть сделано только на сцене театра. В новой пьесе, которую я тогда задумал, и которая потом вышла под названием «Снимается кино», я собирался говорить об этом, о компромиссах, на которые приходится идти, о ложных ценностях и фальшивых соблазнах мира кино. Однако я чувствовал, что пока еще не готов ее написать. И к тому же я, видимо, опасался оскорбить курочку, которая несла золотые гонорары. Помимо всего прочего, я был слишком тесно связан со своей съемочной группой, чтобы придуманные мной персонажи были неузнаваемы. Но тогда важнее всего мне было доказать Нелл, что она не права. Правда, когда я взялся за третий сценарий, в семейных неурядицах наступило временное затишье. Казалось, Нелл смирилась с моим нежеланием отказаться от альтернативной профессии. И если она не одобряла этого моего занятия, то не могла не одобрять деньги, которые оно приносило. Мой новый литагент позаботился, чтобы я получал не самые низкие гонорары. Я старался исполнять желания жены. Понимал, что мы слишком много тратим, но если это могло принести в дом мир, я считал траты оправданными. И вполне предсказуемо. В один прекрасный день на студии Андреа выглядела несколько подавленной. Дэн спросил, что случилось, и она сказала, у нее день рождения. Добавила что-то о том, как празднуются дни рождения, когда ты еще ребенок, как никогда не удается повзрослеть настолько, чтобы относиться к ним как к обычным дням. Дэн немедленно отправился в буфет и купил полбутылки шампанского. Она рассмеялась. Они выпили. Потом, во время ланча, Дэн объявил о дне рождения всем остальным. Принесли еще шампанского. Ничего особенного не произошло. После этого они вместе вернулись в производственный отдел. На ее столе по-прежнему стояла маленькая бутылка из-под шампанского. Андреа обернулась и поцеловала Дэна. Дело было не в поцелуе. Он был недолгим и нежным. И поцеловала она Дэна в щеку, а не в губы. Но что-то в чуть заметно продлившемся объятии, в быстро погашенном выражении глаз, прежде чем она отвернулась, прозвучало словно призывный колокол. Дэн почувствовал. Она дает понять, что ее товарищеское отношение к нему — лишь видимость.